Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Еще раз хочу поздравить всех нас с Рождеством Иисуса Христа, с этим светлым праздником. Свет Рождества пусть озаряет наши сердца, особенно в эти дни. И будем помнить, что это особая возможность рассказать о Спасителе. Люди особенно расположены в такие дни, в рождественские, в пасхальные. И не будем упускать возможности, которые Бог дает нам. Вы знаете, мне тут поступил один такой вопрос, и я хотел задать его вам, и мы немножко подумаем над этим. Как вы думаете, а на небесах тоже празднуют Рождество? Как вы думаете, празднуют там или нет? Ликует, да, мы считаем. А можем обосновать Писанием, что действительно там ангелы вместе с нами радуются и празднуют этот праздник. Вот вспоминается такое слово, помните, что никто не доосуждает вас ни за какой праздник. И новомесячи, да, то есть, если мы празднуем какой-то праздник, это хорошо, и там дальше, если мы читаем, написано, это есть тень будущего. То есть праздник, вот это в райском, вот эта атмосфера, да, атмосфера праздника, да, радости, счастья, да, вот здесь мы в какой-то мере в небольшой, может быть, можем еще ощутить. Да. Еще Библия говорит о том, что когда кается человек, то ангелы радуются, да. То есть мы не можем сказать, что небо как-то, оно отдельно там существует, своей жизнью живут, а земляне вот отдельно, да. Мы видим, что и ангелы, они наблюдают, они видят все, они видят, если грешник кается в своих грехах, они радуются, они сорадуются этому. И они, я думаю, тоже вместе с нами небеса радуются. И церковь, она едина, да. Если мы посмотрим, то церковь есть торжествующая, те, которые праведники, достигли совершенства, и есть праведники, которые здесь, еще на земле. Церковь воинствующая, церковь страдающая, да, которая еще здесь совершает свой путь в небеса. Да. И если там уже греха нету в небесах, да, люди уже, которые там уже находятся, они Бога прославляют, они прославляют Иисуса Христа, то здесь церковь еще, она борется, члены церкви иногда испытывают искушения, да. Сатана, он как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. И мы еще здесь на земле, мы имеем и плотскую природу, и часто связаны с этим многие искушения и трудности, но Господь, мы имеем чудесное обетование от Бога, что Он не даст быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Господь, Он идет рядом, Он знает, как нам тяжело, как трудно. И, может быть, Он допускает какие-то трудности, какие-то искушения для того, чтобы мы к Нему обращались, да. И заметьте, как Христос, даже Христос, Сын Божий, Он был искушаем от дьявола, да. И мы видим, что Христос выходит победителем из вот этой схватки с этим врагом душ человеческих. И нужно понимать, что дьявол – это довольно сильная личность, да, и без Бога, без помощи Божией, силы Божией невозможно преодолеть все эти искушения. И Христос дал пример, каким образом нужно преодолевать искушения. Помните, как Он отражал атаки лукавого? На каждое искушение, которое лукавый ему посылал, да, может быть, это в мыслях было, мы не знаем, как это являлся там лукавый и говорил там, если ты Сын Божий, сбросься вниз с горы, ибо написано, ангелам твоим заповедует. И Христос отвечал на каждое искушение из Священного Писания, из книги Второзакония. И он говорил, не искушай Господа Бога твоего. И действительно, Слово Божие, оно имеет силу. оно может внутренне укрепить нас против искушения. Христос сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». В другом месте мы читаем, что невозможно не прийти соблазном, невозможно не прийти вот этим искушением, они приходят. Но важно, чтобы не подчиниться этим соблазнам, да? И Господь, Он показывает, что нужно для того, чтобы преодолеть вот эти искушения. Первый момент – это молитва и бодрствование, да? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитва, она действительно помогает противостоять вот этим всем козням дьявольским. Второй момент – это противостоять ему твердой верой. Верой в обетование Божие, в Слово Божие. Один пример я могу привести из своей жизни. Иногда люди, бывает, начинают обвинять тебя, да, и как-то начинает подступать чувство вины. И говоришь вот так, и Слово Божие. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. И вот этим внутренне укрепляешься этим Словом. Это Слово Божие помогает, мы имеем основание в этом Слове Божьем. Если мы не изучаем Писание, не размышляем над Библией, да, если Слово Божие не наполняет наше сердце, наш разум, то у нас нечего будет, по сути дела, ответить искушению, которое приходит от лукавого. То есть мы должны как-то ответить на это искушение, да? И преодолеть искушение мы можем только тогда, когда мы имеем твердое основание в Слове Божьем. Как и Иисус Христос, Он, отвечая на все искушения, Он не спорил, Он не доказывал ничего дьяволу, да, что Он Сын Божий, Он не показывал ему чудеса, но Он просто цитировал Священное Писание, внутренне укрепляясь этим, и Он вышел победителем в этой схватке с врагом душ человеческих. И мы видим, что после вот этого искушения, когда Он выстоял в этих искушениях, мы видим, что Он возвратился в силе Духа в Галилею. То есть, когда мы преодолеваем искушение, это путь к тому, что к исполнению Духом, к исполнению силы Духа Святого. И сегодня тоже необычное богослужение. Это последнее богослужение в этом году. И обычно люди подводят итоги прошедшего года. Да? И мы, как верующие, можем сказать: до сего места помог нам Господь. И, наверное, каждый из нас, может быть, тоже, оставаясь наедине, вспоминает, какие благословения были в этом году, что произошло такого значимого в нашей жизни в этом году. Кто-то, может быть, нашел работу, кто-то, может быть, в Израиль съездил, да, вот, кто-то, может быть, примирился с Богом, это чудесно, и слава Богу, это по значимости, наверное, самое главное событие в жизни человека. Самое важное, что может быть в жизни человека, когда человек примиряется с Богом, да, и это есть повод благодарить Бога за все те благословения, которые Господь дарует нам. Но вместе с тем мы должны также проверить свое духовное состояние. Можем вспомнить, какими мы были в начале этого года, да, какими мы были 1 января 2014 года, и теперь сравнить, какими мы стали 31 декабря 2014 года или 1 января 2015 года, да. Это определенный рубеж, и мы видим в Писании, что часто Бог, Он как раз, и персонажи Библии, они останавливаются и вспоминает весь путь, который Господь проводил. И вспоминает. Есть даже такой гимн у нас прекрасный, да? «Милости Господне вспоминай, считай, сей их повторяй», да? То есть это тоже укрепляет. Когда мы вспоминаем, что Бог являл свою верность в этом году, это нас ободряет, это нас укрепляет, это наполняет наше сердце радостью и благодарностью Богу. И мы можем благодарить Бога. Обычно даже у христиан принято Новый год на коленях встречать, да, и с благодарной молитвой за прошедший год и за год, который наступает. И пусть Господь нам поможет вот в эти дни, которые остались, тут 3-4 дня осталось, 3 дня осталось, да, до Нового года, поразмышлять о тех благословениях, которые Господь совершил в нашей жизни. Может быть, поблагодарить за что-то, да? И вместе с тем, чтобы нам поразмыслить о нашем духовном состоянии. Христианин, он не может оставаться в статическом состоянии. Если мы, проверив свою жизнь, увидели, что мы такие же, как и были 1 января 2014 года, то нужно проверить, насколько у нас правильные отношения с Богом. Человек, христианин, это человек, который постоянно меняется, у которого характер должен изменяться в лучшую сторону, в сторону характера Иисуса Христа. Насколько мы стали более похожи на Иисуса Христа? От чего мы избавились? Наверняка у нас у каждого есть что-то, от чего мы хотим избавиться. Да, и над чем нам надо работать, у каждого есть, да? И Господь хочет также нам помогать в этом. И вот подходя к этому Новому году, да, мы должны вспомнить и проверить нашу жизнь в свете Священного Писания. Насколько мы соответствуем тем ожиданиям Господа? Мы должны понимать, что Бог ожидает от нас определенного плода. Плода нашей жизни, плода святости, да? Насколько мы свято поступали в этом году? Если мы где-то неправильно поступали, Бог дает эти возможности, дает покаяние, дает возможность исповедовать свои грехи и попросить у Бога прощения, у Него прощения. И мы читаем в Писании, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот. Братья и сестры, это чудесная возможность у нас есть, да, в конце года проверить нашу жизнь, исповедовать, может быть, что-то, что мы еще, может быть, есть какой-то запинающий грех, да, исповедовать перед Богом. Мы, конечно, это делать должны постоянно, да, но вот это такой рубеж, когда мы по-особенному можем поразмышлять о нашей жизни. Сегодня мне бы хотелось прочитать один текст, также меня натолкнуло проповедовать на этот текст. Вот часто бывает, темы рождаются именно через беседы, через какие-то вот вопросы, да. Просто меня попросили сказать слово на этот текст. Мы читаем первое послание к Коринфянам, 2 глава. Прочитаем, я думаю, до конца главы, с 1 стиха. И апостол Павел пишет: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которые никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на то сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божией. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный, природный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем не судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Аминь. Знаете, у нас, когда я был на сессии, преподаватель рассказывал, он изучал проповеди одного проповедника, через которого было великое пробуждение. И что интересно, читая его проповеди, он не нашел ничего особенного там. Но, казалось бы, те же самые слова, что Христос умер за нас, да, не было там особой какой-то мудрости особенной, да, вот каких-то вот таких философии очень такой заумный, да. Но в то же самое время этот человек, проповедуя эти простые слова, через эту проповедь обращались множество людей. И возникает вопрос, а почему люди обращались к Богу? Что побуждало их обращаться к Иисусу Христу? И вот апостол Павел, он как раз говорит об этом. Он говорит, что наша проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости. То есть мы не можем, люди обращаются не потому, что мы какие-то очень такие убедительные слова говорим, да, людям. Мы можем логически очень все обосновать и человеку как бы доказать, что вот Бог есть, там еще что-то. Но не через это человек приходит к Богу. Апостол Павел говорит, что именно сила Божия, которая является через проповедь Евангелия, она меняет человека. И вот именно в этой силе Духа Господь призывает нас нести это святое Евангелие. Казалось бы, простые слова. Иногда, если Бог благословляет, да, если слова, сказанные в силе Духа Святого, они могут произвести величайшие изменения в сердце человека. Именно сила Божия, Бог изменяет человека. Не случайно мы вспоминаем слова еще, что Павел говорил, когда я немощен, я силен. Господь говорит, сила моя совершается в немощи. Необходимо определенное состояние нашего внутреннего человека, чтобы Бог мог действовать в нас. Ведь почему Бог не мог действовать через книжников, фарисеев? У них не было вот этого нищеты духа, так называемого, да? Они считали, что они праведны. И они основывались на какую-то мудрость, возможно, да, закона. И их проповедь не такая была, как проповедь Иисуса Христа. Вспомните, как Иисус Христос проповедовал не как книжники и фарисеи, да, но как власть имеющие. Он говорил так в силе Духа Святого. Даже враги, которые приходили, хотели его взять, они были поражены той силой, тем Духом Святым, который исходил из уст Иисуса Христа. И они в изумлении говорили, никогда не говорил человек так, как этот человек. И вот апостол Павел говорит, что в этом мире есть различная человеческая мудрость, есть различные философские учения, так определенная мудрость человеческая, да? И также Павел говорит о том, что существует мудрость Божья, да? Если где сварливость, это человеческая, там мудрость проявляется, да? Там все худое, но мудрость, ходящая свыше, она, во-первых, мирна, чиста, послушлива, полна добрых плодов. Эта мудрость с кротостью, она приходит, да, и человек, казалось бы, может быть очень тихо может говорить, спокойно, но это мудрость от Бога. Это мудрость, которая изменяет человека. Мы, и как раз вот стих, на который мне задали вопрос, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Но вот как мы понимаем этот стих? Знаете, большинство принимают его и понимают так, что это говорится вот там, когда вот там мы туда придем, вот тогда там мы вот поймем, что Бог нам вот действительно что-то такое невообразимое приготовил. Но читая дальше, не случайно Священное Писание необходимо читать в контексте всегда. Нельзя вырвать один стих и начать толковать его. Если мы хотим правильно понять значение Священного Писания, значение определенного текста, мы должны посмотреть, что сверху, что снизу написано. Так что же апостол Павел пишет после этого стиха? «А нам Бог открыл это Духом Своим». Вы понимаете, вот то, что не приходило на сердце человеку, человек пытался какой-то мудростью своей понять, достичь божества какого-то, да, и многие сейчас религиозные течения, они пытаются вот достичь какой-то нирваны, какое-то вот состояние такого, но это недоступно человеческому сердцу, да. Это доступно только, когда Бог открывает человеку Духом Святым. Мы начинаем понимать истины Божьи, мы начинаем понимать эту мудрость Божью, только когда Дух Святой открывает. Библия говорит о двух видах откровения. Первое откровение мы видим в природе. Это общее откровение, которое для всех. И люди любые могут видеть это откровение. Да? Они смотрят на эти поля, на эти реки, озера, горы, и они видят величие всего этого. И творение, оно указывает на Творца. Если есть творение, значит, есть тот, кто сотворил это. И второе откровение – это то, что Бог открылся в Иисусе Христе. Иисус Христос пришел на эту землю и показал Бога. Да? Он говорил, «Видевший меня, видел и Отца». То, что я говорю – я говорю, как слышу от Отца, да, я ничего не делаю от себя. Это слова Иисуса Христа, когда Он показал Бога Отца. И не случайно Павел говорит, что «Ибо я рассудил бы быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого». Павел, это был, кто был Павел? Вы помните, кто был Павел? Это был ученый муж. Он учился у ног Гамалиила. Сейчас бы мы, может быть, сказали, что он где-то, может быть, в Пражской семинарии учился, или еще где-то, или в Гарварде там. Такое очень хорошее учебное заведение, учитель очень мудрый, да. И он многое знал, Павел, да. Он мог блеснуть этими знаниями перед своей аудиторией. Но апостол Павел, он говорит... Я предпочитал проповедовать Иисуса Христа распятым. Потому что в Иисусе Христе сокрыты все сокровища божественной мудрости. Да, и если мы почитаем вот то, что сверху написано перед вот этим девятым стихом, там говорится о мудрости. Да? И продолжая, если эту мысль, как раз Дух Святой открывает вот эту мудрость. Вот эта мудрость божественная, она в естественном человеческом состоянии, которое находится без Бога, она не может человек достичь этой мудрости своими силами какими-то, да? Не приходило ему это на сердце, не приходило ему это, он не видел, не читал об этой мудрости нигде, да? Но Дух Святой открывает эту мудрость, да? То, что человеческое сердце не способно это воспринять, своими силами, пониманиями, но мы способны благодаря Божьей благодати, тому, что Бог открывает нам. И в конце главы апостол Павел говорит, а мы имеем ум Христов. Это обновленный разум, когда мы обращаемся к Богу, когда мы обратились к Богу, да, мы стали новым творением. Господь подарил этот обновленный разум наш. Этот новый человек, который обновляется со дня на день. Если ветхий наш человек тлеет, да, то внутренний со дня на день обновляется. И далее апостол Павел, он говоря о том, что вот эта сила Божия, она необходима для преобразования, для обращения человека. Да? Евангелие, оно заключается именно не в мудрых каких-то словах, но в явлении силы и духа. То далее он говорит, то мудрый же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Было время, когда это было скрыто от людей, но пришло время, полнота времени, и Иисус Христос приходит на землю. Да? Он рождается в этих яслях, в Вифлееме. Он возрастает в премудрости и в послушании Бога и родителей, да, и приходит в возраст, выходит на служение, и он начинает являть эту мудрость. И он пришел для того, чтобы зайти на крест и умереть там на кресте. И вот премудрость Божия, она как раз достигает апогея там на Голгофе. Казалось бы, премудрость Божия, она примиряет две непримиримые вещи. Любовь Божью и святость Божью. Будучи святым, Бог не может просто так принять человека грешного. Всякий грех должен быть наказан. И в этом проявляется справедливость Божия. Бог сказал наказание за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот именно во Иисусе Христе Бог решает эту проблему. Он любит человека и хочет принять. Он хочет, чтобы каждый человек, живущий на земле, он оказался там, на небе, в присутствии святого Бога. И Господь решает проблему, то, что человек грешный, тем, что Христос приходит и берет наши грехи на себя. Он умирает там, на Голгофе, в страшных мучениях. И враги, казалось бы, они торжествовали и думали, что они победили. Мы видим Иисуса Христа в немощи на кресте. Это была самая большая немощь Его. Да? Он ничего не мог сделать там. Он мог, конечно, призвать легионы ангелов, да? Но физически Он был прибит к кресту. И люди думали по-человечески, что это поражение учителя из Назарета. Но мы видим, что там было совершено великая победа. Иисус Христос одержал победу на кресте. Он умер за наши грехи. Он понес наказание за наш грех, для того, чтобы сила Божия, она действовала в нас. И силы воскресения Господь начинает действовать. Он не только умер, Он воскрес в третий день для оправдания нашего. И сидит одесную Бога. И сегодня Господь, Он желает проявляться в нашей жизни. И мы должны помнить, что наша проповедь Евангелия, когда мы беседуем с людьми, не нужно быть особенно мудрыми какими-то, да? Возьмите апостолов, они были простыми людьми, но самые ученые люди не могли противостоять мудрости и силе, которые проповедовали апостол, потому что сам Бог давал апостолам силу и мудрость Божью, да? Вот эта мудрость Божья, она проявлялась. И некоторые в апостолах, в первых учениках, вспомните Стефана, когда с ним вступили в спор и не могли противостоять той силе и духу, которую он говорил. Этот человек был исполнен силой Духа Святого, и никто не мог, казалось бы, против него целая толпа таких, может быть, умных людей собрались, которые, может быть, знали философские учения, да, греческую какую-то философию. Но они ничего не могли противопоставить той мудрости, с которой проповедовал Стефан. И у них ничего не оставалось, как пустить в ход грубую силу. И грубую силу обычно всегда пускают тогда, когда уже у человека, он не знает, что сказать, у него нет аргументов, чтобы противопоставить. И Стефан становится первым мучеником церкви, да. И помните, как он молился со своих гонителей, прости им, отче, да. И некоторые люди говорят, что, ну, у меня мало образования, я не знаю, как говорить, да, я не оканчивал семинарии, да. Те же бабушки очень часто слышат, что, ну, как я буду говорить, о чем я буду говорить, я не знаю, о чем говорить. Вот, такие умные тут сейчас вот люди, да, вот, институты пооканчивали, как я с ними о Христе буду говорить? Но, братья и сестры, будем помнить, что мудрость, которая от Бога исходит, она намного превосходит ту мудрость, которой люди мира сего пользуются. И если мы находимся в тесном общении с нашим Господом, если мы просим у Него мудрости, да, помните, как Писание говорит, если у кого недостает мудрости, да просит у Бога, который дает просто и без упреков. Господь дает эту мудрость. Проблема в том, что либо мы не просим, либо просим и не верим, что мы получим эту мудрость. Поэтому Господь призывает нас к тому, чтобы мы проповедовали в силе Его. И, может быть, даже одно-два слова простых, не очень мудрых, заумных, оно может изменить сердце какого-то человека. Если эти слова сказаны в силе Духа Святого, в силе молитвы. Потому что по молитве Бог может изменять сердца. Именно сила Божья, будем помнить, братья и сестры, что людей изменяет сила Божья. Божья сила, сила Духа Святого. Только Христос, только Дух Святой может обличить человека во грехе. Как бы мы ни старались своими убедительными словами, мы не можем доказать людям правильность христианской веры. Но эту правильность может внушить человеку Дух Святой, дать человеку уверенность и показать ему, что вот действительно Евангелие, оно имеет эту силу. И очень важно наше свидетельство, что как Бог изменяет нашу жизнь вот этой своей Божьей силой. Когда мы говорим о Евангелии, важно не просто сказать о Иисусе Христе. Это, конечно, в первую очередь надо сказать и призвать человека к примирению с Богом. Но важно еще, чтобы наше свидетельство содержало ту работу, свидетельство о той работе Духа Святого в нашей жизни, что Бог совершил в нашей жизни. Понимаете, те христиане, у которых ничего не происходит в их внутренней жизни, они живут как бы вот так в статичном состоянии. Но большой вопрос, насколько они живые христиане, насколько они имеют общение с живым святым Богом. Потому что если мы молимся, действительно имеем это общение с Богом, жизнь наша будет меняться. Если мы посмотрим постоянно, когда соприкосновение человека с Богом всегда приводило к тому, что человек менялся, либо в лучшую, либо в худшую сторону. В лучшую, когда он принимал то, что говорил ему Бог, а в худшую, когда он отвергал. И мне бы хотелось пожелать в заключение всем нам, чтобы мы были исполнены в новом году силой Духа Святого, чтобы мы не надеялись на человеческие какие-то усилия, мудрость или еще что-то, на какие-то убедительные слова, но чтобы мы надеялись именно на силу Божью, на самого Господа, который может изменить любого человека. И Он хочет, чтобы мы доверяли Ему, доверяли Его Слову и растворяли Его верою и исполняли то, что Господь говорит в Своем Слове в своей жизни. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.